Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера». Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году, и о людях, руками которых в тот год совершалась история. Лавр Корнилов, белый офицер, генерал, дипломат, военный разведчик, исследователь Персии. Он герой Первой мировой войны и русско-японской войны тоже. Он владел английским, немецким, французским, персидским, казахским, монгольским, калмыцким языками и урду. Кроме того, он китайский изучал. Вообще, он выдающийся, конечно, человек и был настоящим героем, невероятно смелым. И солдаты его обожали, а это, как известно, дорогого стоит. И в то же время именно он, тот человек, который арестовал императрицу Александру Федоровну в 1917 году. Причем есть разные версии у историков, как это произошло. Кто-то считает, что Корнилов таким образом избавил императрицу от большей беды. Ведь если бы на его месте оказался кто-то другой, неизвестно, каким был бы этот арест. А другие считают, что генерал не лучшим образом повел себя в этой ситуации. Так каким же он был человеком и чем руководствовался в своих действиях в 1917 году? На связи с нами академик Российской академии наук, историк Юрий Пивоваров. Добрый вечер, Юрий Сергеевич.
Добрый вечер.
Юрий Сергеевич, что же было на самом деле, и как это вообще сочетается в рамках одной жизни?
Ну, знаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, хотя я думаю, что ответа полного мы никогда не получим, поскольку нет уже персонажей этих, они не живы. Надо все-таки несколько слов сказать о самом Корнилове, что это не просто, вот вы сказали, белый офицер, но белые офицеры появились именно благодаря Корнилову, когда он после уже Октябрьской революции создаст белое движение. Вот это был не просто выдающийся военный, да, герой, который в русско-японской войне себя прославил и в Первой мировой войне попал в плен, бежал, там его дивизии были лучшими, он уходил там из окружений в штыковых атаках. То есть это был еще очень крупный разведчик, дипломат, человек, который там долго работал в Китае, в Индии, в Афганистане, в Персии. Он знал массу языков, помимо английского, французского, немецкий, китайский, монгольский, фарси, урду, туркменский. Это был человек, он был географ, автор многих книг, выпускник Академии Генерального штаба с серебряной медалью. Это был просто вот любимец русской армии. Почему, вы спрашиваете, он арестовывал императрицу? Это действительно так. Дело в том, что Николай II незадолго до своего отречения решил назначить его командующим Петроградским военным округом. Но Николай был свергнут, и это решение было уже принято временным правительством. И вот в ночь с 5 на 6 марта 1917 года Лавр Корнилов и военный министр Гучков арестовывают императрицу Александру Федоровну. По свидетельствам разных источников, арест происходил действительно не очень, ну, скажем так, правильно, да, потому что вели они себя как-то несколько жестко, и якобы даже Корнилов подтолкнул императрицу, что вообще трудно в это поверить. Действительно, он был десятилетиями подданным русского царя, и вообще это был, кстати, образец, ну что ли, достоинства, чести, джентльменства. Хотя человек, он там из простой семьи и всего добился сам, но тем не менее это был, так сказать, джентльмен. Да, есть такая версия, вполне возможно. Сказать сейчас, почему он так делал, во-первых, почему арестовывал, а, и, б, почему, если это правда, вел себя не очень корректно, тут никто вам не ответит на этот вопрос. Корнилов был человек, как сказали бы сегодня, демократических убеждений. Он, безусловно, верой и правдой служил России, служил императору, императорской семье, но человек был демократических убеждений, никогда их не скрывал. Как, кстати, и то движение белое, которое начнет в конце 17-го года в Новочеркасске и дальше, это было в основном движение демократическое и либеральное. Это не были какие-то там душегубы, которые хотели вернуться к порядкам, там, не знаю, Ивана Грозного. Наоборот, это были люди новой гражданской России, которая рождалась, существовала, становилась на ноги с конца 19-го по начало 20-й век. Но этот факт его биографии действительно, вы не случайно задали, он был всегда для меня тоже таким вот, если угодно, некоторой загадкой. Я не имею права судить этого великого человека, которым я безмерно десятилетиями восхищаюсь, но всегда где-то там на глубине души теплилось, ну вот как же ты смог, зачем ты это сделал? Вот, но ведь мы не только должны об этом, не только это знать о Корнилове. Если вы позволите, я вам должен сказать, что он вообще сыграл огромную роль. Если говорить о 17-м годе, у нас нет времени говорить о его жизни, которая просто огромный подвиг, как и подвиг. Вот он и Колчак, два лидера белого движения, это были два великих ученых, да? Два человека, которые очень много сделали для России. Колчак на севере, а Корнилов на востоке. Так вот, ведь во время, в 17-м году, летом 17-го года, русская армия предприняла последнее наступление, значит, на фронте. Последнее. Это был июнь 17-го года. Которое, как известно, обернулось совершенно поражением, да? И во многом считается, что это один из корней потом большевистского переворота. Так вот, его 8-я армия, он ушел с поста командующего Петроградского военного округа, его 8-я армия вела себя очень-очень достойно. И как бы в знак этого министр-председатель Керенский, Керенский стал в начале июля министром-председателем, сменив князя Львова, то есть лидером временного правительства, назначает его верховным главнокомандующим. И около месяца примерно Корнилов является верховным главнокомандующим и разрабатывает план спасения России. Это очень известная такая штука. В Москве в августе 17 года произошло государственное совещание, где были представлены все политические силы справа налево, кроме большевиков, где он выступил с огромной ролью, а его туда офицеры, когда он приехал из Питера в Москву, на руках донесли с Николаевского, ныне Ленинградского вокзала, до Большого театра, он выступил с планом спасения России. План заключался в следующем, что нужно старой армии как-то отбиваться, но создавать новую армию, поскольку старая находится в очень таком тяжелом разложенческом состоянии уже тогда, создавать новую армию в районе Волги, для того, чтобы противопоставить немцам, вести контроль за железными дорогами, установить систему концлагерей, но не сталинских или гитлеровских концлагерей, а таких, куда, так сказать, отправлять людей, которые проявляют недостаточно твердость. Ну и во многом под его влиянием в июле 17 года на фронт вернули смертную казнь. Сейчас эти меры могут показаться драконовскими, но я должен сказать, что в тех условиях ничего другого не оставалось. И Россия не так удачно провела Первую мировую войну, хотя в целом не так уж и плохо. Такого мое мнение, в отличие от большинства историков, потому что тыл не был в достаточной степени мобилизован. Тыл в достаточной степени не сопротивлялся и не был заточен под вот, военные нужды. И все то, что предлагал Корнилов, это были, конечно, зверские, жестокие меры, но только это могло тогда спасти Россию. Ну а в конце августа 17 года, как мы знаем, разразилось то, что называется Корниловский мятеж. Очень тоже странная история, непонятная. Керенский рассказывает одно, Корниловцы рассказывают другое, но смысл в том, что Корнилов просто предложил петроградскому руководству, то есть временному правительству, предложил ввести, ну, что-то типа военного положения и твердо взять власть в свои руки по-настоящему, потому что он видел уже тогда большевистскую угрозу, большевики были тогда уже очень сильны и влиятельны, хотя временное правительство как-то пыталось с ними бороться. Но там возникло какое-то недопонимание. Я думаю, что правда на стороне Корнилова, думаю, что Керенский играл сразу несколько игр и не знал, так сказать, в конечном счете, корпус генерала Крымова, который был направлен на Петроград, чтобы спасти положение, вести войска и контролировать город, он не дошел, его, так сказать, разложили большевистские агитаторы, не допустили. А сам генерал Крымов после беседы с Керенским застрелился, и Корнилов был арестован. Корнилов, генерал Лукомский, генерал Деникин, другие, генерал Романовский и другие крупные генералы, которые стояли в голове Корнилова, они были арестованы. И Корнилов так и просидел под арестом около двух месяцев, его выпустили, да, 2,5 месяца, его только выпустили уже после Октябрьского переворота, когда он уехал в Новочеркасск, стал создавать Белую армию, как известно, ледяной поход, и вот эта вот смерть 31 марта под Екатеринодаром, когда его войска брали город, ну, вот снаряд оборвал его жизнь. Но я должен сказать, что он, Корнилов, был единственной реальной альтернативой тогда приходу к власти большевиков. И никогда бы корниловская диктатура, это была бы диктатура, не приняла бы характер вот такой вот кровавый, живодерский, совершенно там зверский, какой она приняла, значит, у большевиков. Хотя, конечно, его режим тоже, видимо, особенно в первые годы или в первые там месяцы, был бы весьма жестким. Но я думаю, что он спас бы страну от той пропасти, в которой она свалилась. То есть роль Корнилова в 17-м году и в начале 18-го громадная. И я думаю, что практически вся, за исключением вот этого эпизода с императрицей, положительная.
Из того, что вы говорите, становится понятно, почему большевики так поступили с телом генерала Корнилова, когда обнаружили его практически, ну ведь сожгли уже тело мертвого человека, которого предали земле. Это, как знаете, какой-то акт мести, что ли, такой невероятный.
Разумеется. Я думаю, что, ну, кроме того, что там было дикое зверство, описанное там, скажем, в том же Тихом Доне, это места рядом. Я думаю, что большевики, в общем, понимали, с кем они имеют дело, потому что при всем глубочайшем уважении к Колчаку, к Деникину, к Тюденичу и так далее, действительно были люди, особенно Колчак, так сказать, первого ряда, а Деникин был еще и Золотое Сердце, кроме там всех талантов и прочее. Корнилов соединял в себе, как мне кажется, практически все ингредиенты того, что могло бы, ну вот, противопоставить диктатуре Ленина и Троцкого. Понимаете, решительность, смелость, опытность. А в то же время он был ровесник Ленина 70-го года, оба по 47 лет. Это был действительно герой и любимец России. Понимаете, был человек невероятных познаний, невероятного постоянно активности, работы. Человек, который прекрасно знал, там, скажем, Средний Восток, Китай, Индию, Дальний Восток, который был тактик, стратег, умница, понимаете. То есть какие-то совершенно невероятные качества в этом человеке сочетались. И он, если посмотреть на его лицо, у него же есть что-то восточное, да? Мы не совсем точно знаем, есть разные версии его происхождения. То ли у него казахская кровь плюс русская, то ли калмыцкая плюс русская, даже о какой-то польской крови говорят. Но это действительно такой вот евразиец, если угодно. Хотя то же самое можно сказать о Ленине, о очень многих фигурах того времени. Там поэт Брюсов там, и так далее. С такой вот с восточинкой какой-то. Вот. Но это действительно был человек для меня символический, понимаете. И его гибель, конечно, это большая трагедия России, потому что всего лишь конец марта 18 года, и многое еще было не решено. И я думаю, что это громадная потеря для белого демократического движения. Я постоянно повторяю, что белые были не черносотенцы-погромщики, не какие-то там, я не знаю, убогие реакционеры, радикалы. Нет, это был военный авангард современной гражданской демократической России. Это был золотой фонд ее. Да, это очень жалко, очень трагично, но это одна из самых достойных фигур русской истории 20 века, и особенно вот этой кровавой эпохи 17-го, начала 18-го года. Одна из самых достойных фигур.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
Напомню, на связи с нами был академик Российской академии наук, историк Юрий Пивоваров.